Глава четвертая. В путь. Он попрощался с Джинни на вершине холма у фермы. Клей думал, что жена помашет ему с порога или дойдет до поворота там, где тропка пересекалась с проселочным трактом, и страшился этой минуты почти как приговоренный к смерти узник, которому палач вот-вот подаст знак, мол, «Твой выход, плаха ждет». Но Джинни, взяв его под руку, неторопливо поднималась по склону холма и говорила о каких-то мелочах. Клей сам, того не заметив, начал согласно кивать и посмеиваться над ее шутками, которых он потом так и не смог вспомнить, и почти забыл, что всякое случается и что он, возможно, больше никогда не услышит ее голоса и не увидит, как пряди ее волос сверкают в лучах утреннего солнца, вот как сейчас. Когда они наконец-то дошли до вершины холма, а над зеленым простором золотилась заря. Чуть раньше, в серых предрассветных сумерках, Джинни предупредила Клея, что хоть и будет по нему скучать, но при расставании слез лить не станет, потому что это ей не по нраву. Однако на вершине холма, еще раз повторив, что Клей – хороший человек, она разрыдалась. И он тоже. Когда слезы высохли, Джинни приложила ладони к щекам мужа, пристально посмотрела ему в глаза и наказала. «Ты вернись домой. Ко мне, Клей Купер». «Вернись домой. Ко мне». Вот эти слова он точно будет помнить до самой смерти. В королевской голове Гэбриэля не оказалось, но кабачик Шеп, который вечно торчал за стойкой как приклеенный, может, он и ходить-то не умел, упомянул, что в обмен на песни позволил какому-то дряхлому барду заночевать в конюшне. «А поет он здорово, аж заслушаешься», — добавил Шеп, ополаскивая кувшины в тазу с мутной водой. «Про друзей, которые стали врагами, про врагов, которые стали друзьями. А дракона так живо писал, будто сам с ним бился. Грустные такие баллады, душещипательные. Я даже всплакнул». Понятное дело, в конюшне был Гэб. Достославный герой, который некогда делил с королями пиршественную чару, а с королевами ложе, спал, свернувшись клубочком на вонючей соломе. Клей хлопнул его по плечу. Гэбриэль вскочил с криком, будто ему кошмар приснился. Так оно и было, наверное. Клей отвел приятеля в кабак, спросил завтрак на двоих. Гэб все дергался, пока одна из шеповых дочерей, тихая, темноволосая, не принесла заказ, а потом набросился на еду так же жадно, как вчера на Джинина жаркое. «Тут вот одежонка потеплее», — сказал Клей. «И сапоги. Поешь вдоволь, а потом Шеп согреет воды. Искупаешься». «А тебе что, воняет?» — с кривой ухмылкой спросил Гэб. «Еще как», — ответил Клей. Гэбриэль поморщился. Клей нехотя ковырялся в тарелке, надеясь, что вот сейчас все и закончится. Он сделал все, что мог. Накормил приятеля, одел его, обул. «Теперь можно и домой». Ну, сказал бы Джинни, что, мол, уже не застал Гэба в Ковердейле, а она бы утешила: «Ну что ж, ты хотел как лучше». А он бы ей ответил: «Ну, да». И улегся бы в кровать к жене под теплый бочок, а потом... Гэбриэль рассматривал Клея, будто у того вместо головы была стеклянная банка, в которой кругами плавали рыбки мысли, а потом, заметив тяжелую котомку на скамье напротив и край большого черного щита за спиной друга, уставился в пустую тарелку, надолго умолк, хлюпнул носом, утер глаза засаленным рукавом и сказал: «Спасибо». Клей вздохнул: «Вот тебе и домой», и ответил: «Не за что». Приятели заглянули в караулку у городских ворот. Клею надо было сдать зеленый плащ стражника и сообщить сержанту, что они уходят из Ковердейла. «Куда это вы собрались?» — спросил сержант. Его настоящего имени не знал никто, кроме жены, которая умерла много лет назад и унесла тайну с собой в могилу. Сержант, человек неопределенного возраста, славился честностью и прямотой. На обветренном, до черна загорелом лице красовались длинные густые усы, тронутые сединой. Они свисали до самого пояса, будто конские хвосты. Он никогда не служил в армии, не присоединялся к наемникам, а всю жизнь провел на страже Ковердейла. Клею совершенно не хотелось пускаться в подробный рассказ об их безнадежном предприятии, поэтому он просто ответил: «Кастию». Стражники у ворот только что не охнули, а сержант разгладил усы и посмотрел на Клея сквозь щелочки прищуренных глаз. «Хм, далеко. Далеко. Сказал бы лучше, что солнце высоко». «Ага», — буркнул Клей. «Верни обмундировку», — потребовал сержант, протягивая мозолистую ладонь. Клей вручил ему зеленый плащ стражника, хотел было отдать и меч, но сержант покачал головой. «Оставь себе». «На южной дороге озоруют грабители», — заметил один из стражников. «А у Тасселевой фермы видели кентавра», — добавил второй. «Вот, держи». Сержант сунул Клею бронзовый шлем с широким носовым щитком, круглый, как суповая миска, и подбитой кожей. Клей терпеть не мог шлемы, особенно такие уродливые. «Спасибо», — сказал он и прижал шлем к боку. «Да ты надень», — посоветовал Габриэль. Клей укоризненно посмотрел на него, мол, а еще и друг называется. Совет прозвучал искренне, но уголки губ Гэба насмешливо подрагивали. Он хорошо знал, что Клей на дух не выносит шлемы. «Чего?» — переспросил Клей, сделав вид, будто не расслышал. «Да надень же!» — настойчиво повторил Габриэль, и на этот раз в его голосе прозвучала плохо скрытая насмешка. Клей беспомощно огляделся, но, похоже, шутка была понятна только им двоим. Стражники, выжидающие, уставились на него, сержант кивнул. Клей нахлобучил шлем, передернулся, когда липкий от пота кожаный подбой коснулся головы, а широкий щиток больно приплющил нос, потом заморгал, привыкая к черной полоске между глаз. «Неплохо», — заметил Габриэль, почесывая переносицу, чтобы скрыть расплывающуюся улыбку. Сержант ничего не сказал, лишь блеснул зорким вороньим глазом. Наверное, все-таки подначивал. Клей натянуто улыбнулся Габриэлю. «Ну, что, пойдем?» Они вышли за ворота. В 200 шагах от крепостной стены тропа сворачивала влево, к густому ельнику, близ которого начинался овраг. Как только приятели скрылись за деревьями, Клей сорвал шлем с головы и с размаху запустил его в воздух. Шлем взлетел, крутясь, шмякнулся об землю, отскочил и, подпрыгивая, покатился на дно оврага, где уже скопилась обширная коллекция таких же шлемов, проржавевших от дождя, покрытых лишайниками или просто утонувших в грязи и давших приют грызунам и прочим мелким зверюшкам. Как только еще один бронзовый шлем остановил свой бег по скользкой траве, на его край вспорхнул королек и тут же решил, что это самое лучшее место для гнезда. Клей и Гэб шли бок о бок по тропинке, вьющейся среди высоких белых берез и зеленого ольшанника. Поначалу оба молчали, погруженные в мрачные мысли. Безоружный Габриэль нес какой-то мешок, по виду пустой, а котомка Клея была битком набита. Завернутые в тряпицу пироги, смена белья, теплый плащ и бесчисленное множество носков хватило бы на целую армию. На поясе Клея висел меч, а за правым плечом верный щит «Черное сердце». Щит назвали по имени неистового Древея, который поднял на битву живой лес и целый месяц вершил кровавую резню на юге Агрии. Древей и его древесное воинство сравняли с землей несколько деревень, а потом осадили пол и холм. Среди горстки защитников, оборонявших крепость, единственными настоящими воинами были Клей и его товарищи. О битве, которая длилась почти неделю и унесла жизнь очередного незадачливого барда саги, сложили такую тьму песен, что их и за целый день не спеть. Клей собственноручно завалил деревья, а ствол поверженного врага разрубил на плашки и смастерил из них щит, с которым никогда не расставался. Щит неоднократно, гораздо чаще, чем товарищи по банде, спасал ему жизнь. Поверхность щита испещряли отметки бесчисленных сражений. Были тут и глубокие царапины, оставленные острыми, как бритва, когтями гарпии несушки, и расплывчатые изъязвленные пятна, следы кислотного дыхания механического быка. Привычная тяжесть щита внушала уверенность, хотя кожаная перемычка и натирала плечо. Верхняя кромка больно била в затылок, а спина под немалым грузом болела, как холка тягловой лошади, впряженной в телегу с гранитными глыбами. «Джинни хорошо выглядит», — сказал Габриэль, нарушив затянувшееся молчание. «Угу», — из вежливости ответил Клей. «А сколько Талли лет? 7?» — не унимался Гэб.
9.
9? Габриэль удивленно помотал головой. «Ох, куда только время летит!»
«В теплые края!»
Дальше они пошли молча, но Клей чувствовал, что приятелю не терпится поговорить. Они ведь и сдружились из-за того, что Габриэль не умел и не любил молчать. «Ты ж в Пятипрестолье живешь», — начал Клей, решив сменить тему. Разговоры о жене и дочери навевали отчаянную тоску по дому. «Жил», — сказал Габриэль. «А потом, ну, ты представляешь...» Вообще-то Клей ничего такого не представлял, но сообразил, что других объяснений от Габриэля не дождешься. «Из города я ушел 2 года назад, обосновался в Ливневом ручье, иногда соглашался на сольную работенку, чтобы прокормить семью, и не остался без крыши над головой».
«На сольную работенку?» — недоверчиво переспросил Клей, осторожно обходя внушительную рытвину.
«Всю весну и лето на юг к Хантову тянулись обозы, груженные лесом, и дорогу усеивали глубокие колдобины и выбоины, оставленные тяжелыми колесами». «А что такого? Я брался за то, что мне по плечу», — пояснил Гэб. «Парочка огров, баргест, стая волколаков, ну, в человечьем облике им было 70 лет, так что я с ними расправился в легкую». Клей слушал его со смесью ужаса, недоверия и неподдельного изумления. В окрестностях Пятипрестолья, города в самом сердце Грандуаля, чудовищные твари встречались редко.
«Вот уж не думал, что в Ливневом ручье засилье монстров», — сказал он.
«Было да сплыло», — ухмыльнулся Габриэль. Клей подавил невольный вздох и выразительно закатил глаза. «Надо же, сам напросился. Хотя, если подумать, здорово, что к приятелю понемногу возвращалась прежняя уверенность в себе. Может, ржа и не выила клинок дочиста.
Там мы с Розой виделись в последний раз», — мрачно продолжал Габриэль. Ухмылка исчезла без следа. «Она меня навестила перед тем, как отправиться на запад. Я начал ее отговаривать, но мы исцепились, разругались вдребезги, всю ночь орали друг на друга. Утром просыпаюсь, она уже ушла».
Он помотал головой, закусил губу и, сощурившись, уставился вдаль.
«Вот если бы...» — вздохнул он, помолчал и спросил. «А ты как жил, пока я тебе не попутал все планы?» «Мы думали, вот Талли подрастет, отправим ее в школу, в Охфорд, а сами продадим хозяйство и откроем где-нибудь свое заведение».
«Постоялый двор, что ли?» — уточнил Габриэль.
«Ага», — кивнул Клей. «Домик в 2 этажа, на заднем дворе конюшня, а может и кузня, чтобы было где лошадей подковать и инструмент чинить». Габриэль почесал в затылке. Школа в Охфорде, постоялый двор. Неужели городским стражникам так хорошо платят? Вот вернемся, попрошу вашего сержанта, чтоб взял меня на службу. Ты же знаешь, в шлеме я неотразим. Джинни торгует лошадьми, признался Клей. Зарабатывает в пятеро больше меня. Повезло тебе. Габриэль покосился на него. Подумать только, свой постоялый двор. Вот просто картина маслом. На стене висит черное сердце, за стойкой Джинни наливает пиво, а старина Клей Купер сидит у камелька, рассказывает всем, как в стародавние времена, чтобы порешить дракона, надо было карабкаться по заснеженным склонам. Клей со смешком отмахнулся от шершня перед носом. Драконы вообще-то всегда живут на вершинах, потому и приходится карабкаться по заснеженным склонам. Ну и что в этом удивительного? Габриэль остановился так неожиданно, что Клей, погруженный в размышления, едва не сбил его с ног и хотел спросить, в чем дело, но, оглядевшись, сообразил, куда они дошли. У дороги виднелись развалины, полускрытые разросшимися кустами и высокой жухлой травой. Неподалеку рос раскидистый дуб, с которого дождем опадала яркая багряная листва. Корявые дубовые корни обвелись вокруг черных от копоти камней. В этих краях Клей не бывал очень давно. Сюда, на юг от Ковердейла, ездить ему было незачем, да и о родном доме он старался не вспоминать. Клей стоял, убеждая себя, что здесь не пахнет горелым, что языки пламени не лижут лицо, что не слышно ни криков, ни глухого стука кулаков по бревенчатым стенам. Он так хорошо все это помнил, что воспоминания, будто корни дуба, так и норовили уволочь его под землю. Габриэль положил руку ему на плечо, и Клей вздрогнул. «Прости», — рассеянно пробормотал он, — «я...» «Навести ее», — сказал Габ. Клей вздохнул, глядя, как листья кружат в воздухе, будто искры костра, устилают землю алым ковром. Над ухом сердито жужжал шершень, тот самый, которого он отогнал, или другой. «Я быстро», — вздохнул Клей. По лицу Габриэля скользнула мимолетная улыбка. «Я подожду». Отец Клея был лесорубом, но любил похваляться своими подвигами, совершенными за время краткого пребывания в банде наемников. Слава пришла к ничем не примечательной банде под названием «Лейф и лесники» после расправы с Бандергобом, что похищал детей в окрестностях Ивниковой заставы. К несчастью, Лейфу разъела ноги ядовитой желчью. Он охромел на всю жизнь и расстался с бандой, которая впоследствии прославилась еще больше, но уже под названием просто лесники. Мать Клея, Талия, заправляла на кухне в королевской голове. Она была прекрасной поварихой, и Лейф часто жаловался, что для чужих она готовит лучше, чем для мужа. Однажды, не выдержав, Талия заметила, что сам Лейф проводит в кабаке больше времени, чем с родным сыном, и таким образом тонко намекнула, что муж у нее забулдыга, хотя и не стала открыто обвинять его в пьянстве. Туповатый Лейф намека не понял, но, обидевшись на слова жены, поколотил ее, чтобы неповадно было, а на следующее утро отправился с сыном в лес. День выдался ясный и холодный, студеный ветер с гор до хруста подморозил палую листву, и она потрескивала под ногами мальчика в припрыжку, бежавшего за отцом. «А чего мы ищем?» — спросил Клей. Лейф остановился, опустил топор, который неизменно точил каждый вечер перед сном, вгляделся в чащу, белые березы, алые клены, зеленые сосны, и уверенно заявил: «Того, кто отпора не даст». Клей тогда рассмеялся, а сейчас ненавидел себя за этот смех. Лейф отыскал березу потоньше и, вручив топор сыну, показал, как надо стоять, как держать топорище, как отводить плечи и как замахиваться, чтобы вложить в удар всю свою силу. От первого удара у Клея заныли руки, резкая боль пронзила локоть, а на березовой коре осталась всего лишь царапина. Отец презрительно фыркнул. «Эх ты! Бить надо со зла, с ненавистью!» Наконец дерево повалилось. За свои труды Клей заработал одобрительный хлопок по спине. Отец увел сына домой, а береза осталась лежать, где упала. Там она и лежала до сих пор, хотя с того морозного осеннего дня прошло без малого 40 лет. В неверном солнечном свете поваленный ствол белел, будто костяной. Клей опустился на колени, положил на землю котомку, скинул щит с плеч, глубоко вдохнул воздух, пропитанный лесными запахами, потом легонько коснулся ствола, рассеянно погладил завитки сухой коры, провел пальцами по узловатым наростам. Никто, кроме Гэбриэля и Джинни, не знал, что здесь Клей похоронил мать. Он давно хотел привезти сюда Талли, вот только не мог набраться смелости. Любопытная девочка стала бы расспрашивать, как умерла бабушка, но есть вещи, о которых 9-летнему ребенку знать рано. Надгробья над могилой не было. Некуда было положить венок или поставить свечу. В березовой коре чернели слова «Делай добро», выцарапанные коряво, будто дрожащей рукой безутешного ребенка.